Дневной разворот на эхе Перми. Артем Жаворонков у микрофона, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Много шуму в публичном пространстве Перми наделала история с реабилитационным центром «Титан», постояльцы которого пожаловались в следственные органы на недолжным образом организованное содержание против воли. Эту историю мы поднимали на прошлой неделе, и следственные органы выпустили заявление, в котором указали, что возбуждено уголовное дело. Несколько его фигурантов, работники этого центра, были задержаны и заключены под стражу как минимум на 2 месяца в СИЗО. Эту историю нам согласился прокомментировать Виталий Огорельцев, руководитель реабилитационного центра «Успех нации». Виталий, добрый день.
Добрый день, Артем.
Ну, безусловно, вы в курсе происходящего, и у вас есть по этому поводу позиция, которую вы тоже уже несколько раз озвучивали относительно публично.
Да, конечно, я в курсе данной ситуации, и как минимум в профессиональном сообществе в рамках реабилитационных наркологических центров. Также и с родственниками на связи, это бывших выпускников непосредственно реабилитационного центра «Титан». И непосредственно вообще, кто рядом стоит возле данной ситуации, да, и является наблюдателем непосредственно задержания сотрудников реабилитационного центра «Титан».
Как вы прокомментируете происходящее? Наши коллеги из портала 59.ru немножко под другим углом ее представили, нежели это было в официальных сообщениях следственных органов. Ну и возникло ощущение, что все не так однозначно там, как кажется на первый взгляд.
На самом деле, и на мой взгляд тоже, я склоняюсь к тому, что все не так однозначно, потому что мне бы хотелось некоторые вещи прокомментировать, которые, как говорится, и за, и против. Да?
Угу.
Во-первых, которые за, да, действительно, ребята сами себя скомпрометировали, то есть в плане чего? Были установлены решетки на окнах, да, то есть, ну, непонятно, кем они, опять же, были установлены. Может быть, они изначально в арендное помещение такое непосредственно сняли, потому что у них же это помещение арендное, и, соответственно, возможно, собственник сам эти решетки поставил, то есть в связи с этим, ну, нету комментариев, что это непосредственно решетки поставили ребята для того, чтобы никто не сбежал. Но, тем не менее, в кадр решетки попадают, их сотрудники Росгвардии вырывают, спиливают непосредственно двери болгаркой. И все это так феерично происходит, штурм «Титана». Что вызывает, опять же, ряд вопросов, да? Почему бы просто не постучаться в двери и им бы открыли, потому что никто же в оборону не уходил. Была ночь, люди, находящиеся в здании реабилитационного центра, спали, как непосредственно сотрудники, так и резиденты центра. Это первый момент такой, который он компрометирует. Второй момент, то есть изначально в заголовках стояло, что медицинской лицензии не было, и то есть идет с контекстом того, что «Титан» занимался оказанием медицинской помощи.
Так.
И в этот же момент здесь Рамиль Дюймухаметов комментирует на видеокамеру на вопрос, кем вы работаете. Он говорит, все верно, и профессионально, консультанта по химической зависимости. Непосредственно на следующий вопрос, что входит в ваши обязательства? Здесь он допускает осечку и выражается непрофессиональным, а больше бытовым сленгом. Он говорит, я занимаюсь лечением наркоманов. Ему сразу же компрометирующий вопрос, у вас есть медицинское образование, на которое он отвечает, нет.
А Рамиль, это кто, простите? Один из фигурантов.
Да, один из фигурантов уголовного дела. И тем самым он, опять же, компрометирует. То есть оперативную съемку вставляет, но на профессиональном сленге это называется не лечение наркомана, не лечение алкоголиков, а социальная адаптация алко-наркозависимых. Почему социальная адаптация? Потому что обязанности Рамиля Дюймухаметова – это равное консультирование, непосредственно на которое у него есть образование, есть и повышение квалификации, есть образование, то есть консультант по химической зависимости, непосредственно психология консультирования и так далее, да, то есть здесь больше мы говорим о социальной адаптации и о психологии. Но, тем не менее, компрометирующий вопрос прозвучал, на него последовал ответ, да, который, опять же, и был зафиксирован. Следующий момент. У ребят действительно на сайтах и в интернет-пространстве написаны услуги об оказании медицинской помощи, на которые они не имели лицензии. То есть это все эти контакты на сайте, да, то есть вывод из запоя, детоксикация и так далее. Но этим я не думаю, что непосредственно они занимались. Они это делали непосредственно по договору с клиникой, у которой есть на это лицензия. То есть для чего это делается, я могу объяснить. Банально для продвижения в сети интернет, потому что поисковики надлежащим образом не выдают рекламу, либо не пропускают, когда нет лицензии. И организации, которые занимаются социальной адаптацией и психологическим сопровождением, они заключают договора с лицензированными клиниками и учреждениями для того, чтобы их пропустил в сеть интернет, поисковые системы Яндекс, Директ, Google и так далее. Да? То есть это делается больше для рекламы, нежели для фактической получения прибыли ненадлежащим образом. Вот. Ну и самый главный вопрос, для чего было необходимо ночное задержание 7 человек, то есть именно задержание с последующим арестом. Я считаю, что можно было пригласить по заявлению всех повесткой, и также сотрудники центра не стали бы уклоняться от повестки своих обязательств, а явились бы и непосредственно дали бы объяснение своим действиям. Вот. Ну и самое главное, то есть если мы получаем от заявителя уголовное дело по статье 127-126, то есть похищение и удержание человека, да, то, соответственно, если это, мы говорим, действовала организованная преступная группа, то у данного дела должен быть как минимум заказчик данного преступления. То есть, а заказчиком является мама и сестра, насколько я из обвинительного листа не ошибаюсь, да, соответственно.
Мама и сестра заявителя, по заявлению которого следственные органы начали проводить...
Нет, Артем, неправильно. Это я пытаюсь такую мысль донести, что ребята же действовали, оказывали услугу не по своему волеизъявлению, не где-то на улице подобрали данного гражданина. К ним обратились родственники. В организацию «Титан» обратились родственники данного гражданина, который спустя 2 года написал заявление. К данному уголовному делу прежде всего необходимо приобщать родственников.
Спустя 2 года вы сказали, то есть все следственные действия проводились по заявлению вокруг события, произошедшего еще в 2020 году.
Да, то есть заявитель указывает о том, что в 2020 году его якобы похитили и удерживали сотрудники «Титана». А в 2022 году он в январе, 26 января 2022 года, он решил написать на них заявление. То есть 2 года чем он занимался, непонятно.
Ваше предположение?
Мое предположение, во-первых... Мое мнение, что необходимо, как заказчиков данного преступления, если рассматривать это как преступление, привлекать родственников как заказчиков. Потому что если человек, который пишет заявление, и ему безразлично жизнь и судьба 7 сотрудников реабилитационного центра «Титан», то, соответственно, пусть подумает о своей семье. Почему? Потому что я не считаю, что его кто-то похищал и удерживал. Мы живем все-таки в 21 веке, да, и то есть какие-то варварские способы сейчас мало приемлемы. Вот. Человек, который попал под воздействие игровой зависимости, за 2 года может проиграть неимоверные суммы. А почему не рассматривается такой контекст, что заявитель решил таким образом привлечь к уголовной, а затем к материальной ответственности и тем самым, мягко говоря, в кавычках, заработать деньги? Это же никто не рассматривает, потому что, как говорится, ребят задержали на корню. и задержали, и сразу же арестовали.
То есть вы считаете, что мера пресечения, которая сейчас выбрана фигурантом дела, чрезмерно жестка?
Я считаю, что да. То есть мера пресечения, во-первых, жесткая, а во-вторых, резкая. То есть, и ну, на мой взгляд, данные вопросы необходимо рассматривать в рамках расследования, объяснений, установления фактов и так далее, но ни в коем случае не такими резкими способами, методами.
Потому как заключение под стражу, вы это имеете в виду?
Ну, конечно, конечно. Ребята, они же не вчера начали работать. Они работают уже порядка 10 лет. То есть, и из 7 фигурантов дела я 4 знаю лично. То есть, более того, ранее никто не судим. Непосредственно с Денисом Клобуковым мы вместе учились в институте ПГТИ, то есть на практического психолога. То есть это не просто группа лиц, наркоманов или там алкоголиков решили создать организацию и заняться реабилитацией, социальной адаптацией людей. То есть они получали образование, они непосредственно проходили подготовку в данной сфере работы. Нужно учитывать, что контингент непростой. Но если говорить о реабилитации в целом, то, наверное, это все-таки очередной сигнал того, что отсутствуют каких-либо стандартов по отношению ресоциализации, реабилитации зависимых людей. То есть необходимо в таком случае вводить стандарты, потому что сегодня в этом поле действия, получается, не защищена ни одна организация. То есть
но
в этом
мы знаем,
парадокс.
Мы знаем много историй, связанных с реабилитационными центрами в других регионах, да и в нашем в том числе, «Дельфин» у всех на слуху и так далее. И каждый раз там возникают уголовные дела, и возникают они по заявлению бывших пациентов этих самых реабилитационных центров. Не приведет ли это рано или поздно к тому, что все те, кто сегодня пытается помочь этим реабилитантам, просто перестанут этим заниматься?
Не исключено. Не исключено, потому что тема тревожная и достаточно последние 10 дней она на слуху и обсуждается в рамках терапевтического профессионального сообщества.
Да.
Конечно. То есть потому что все-таки не хотелось бы отработать 10 лет, как говорится, верой и правдой, и этому посвящая основной блок своей жизни, а потом оказаться вне закона, без разбора по одному заявителю. То есть, ну и в то же время я хочу сказать, что «Титан» — это не «Дельфин». Там же заявитель сам говорит о том, что к нему физического насилия не применялось.
То это есть, в истории с «Титаном».
Да, в истории «Титана». То есть физического насилия не применялось. На наручники никто не сажал. То есть, и более того, я таких действий тоже не слышал, что когда-то кого-то «Титан» избивал, либо на наручники сажал, либо еще какие-то варварские методы применял. То есть я не слышал такого.
Но
у меня это вызывает вопрос. Во-первых, для меня это, такой, мягко говоря, был шок, да, от данной новости, которая 25-26 января, скажем так, взяла общественный резонанс такой, да? То есть, для меня шокирующая новость это на самом деле.
Вы в силу своей профессиональной деятельности, полагаю, не раз сталкивались с работой «Титана», с их подопечными, с сотрудниками, вы сказали, что 4 как минимум лично знаете. Вообще, на протяжении того времени, сколько существует этот реабилитационный центр, причем там рядом с ним фигурируют достаточно известные фамилии, например, доктор Вагин, который состоял чуть ли не одним из соучредителей и делился своими методиками по психологической реабилитации. Как можно в целом охарактеризовать работу этого центра, на чем они специализировались и какова, собственно, судьба тех, кто в тот момент, когда произошли все следственные действия, в нем находился?
Сейчас я соображу, с чего начать, да? То есть, вообще, характеризовал бы я положительно. Методика, за основу методики реабилитации была принята 12-шаговая программа. 12-шаговая программа – это общемировая практика работы зависимых людей. Что касаемо сотрудников и тех, кто находился в реабилитационном центре «Титан», я повторюсь, что за все время деятельности я не слышал ни разу, чтобы там кого-то избивали, либо не кормили, либо еще что-то.
Применяли какие-то иные, да, насильственные действия.
Применяли какие-то иные действия насильственно. То есть, и наслышан я это не только от самих сотрудников, с кем соприкасался на тех же круглых столах, на обсуждениях профессиональной деятельности, но и от реабилитантов. Нужно давать отчет, что реабилитируемые иногда могут посещать не один центр, а могут один-два посетить. И, соответственно, те, кто был ранее в «Титане», могли проходить за это время реабилитацию в нашем центре. Наши ребята могли оказаться в «Титане». То есть не все с первого раза выходят в длительную стойкую ремиссию. Кому-то требуется другой подход, да? Но в целом работали профессионально ребята.
Но есть какая-то статистика по поводу того, что, допустим, 80% их, ну, условно сказать, выпускников возвращались к более или менее нормальной жизни?
Ну, 80% на самом деле это завышенная статистика. То есть
80%... Я предположил, я не знаю.
Поэтому. Да, то есть в процентном соотношении я не могу знать, какая динамика у «Титана». Почему? Потому что я ее не отслеживал. Я знаю, что люди выходят в ремиссию, и у нас по краю достаточно много таких людей. И, скажем так, и в социальных сетях я этих людей знаю, и вижу их, и наблюдаю. Вот. И, ну, именно конкретных цифр я не могу, конечно, выдать. Угу. Вот, потому что это для меня все равно так или иначе сторонняя организация, не являюсь ее сотрудником, и о цифрах не могу знать. Единственное, эффект есть, результат есть, это 100%.
Такой, наверное, Виталий, в заключение общий вопрос. Уже из практики деятельности вашего реабилитационного центра и понимания ситуации, насколько велика проблема сегодня? Насколько запрос на реабилитацию зависимых от чего бы то ни было, алкоголь, наркотики или игромания, выше, чем возможности реабилитационных центров, чем количество услуг на этом рынке, если так можно выразиться, количество предложений. Я так понимаю, что реабилитационных центров не хватает, и проблема стоит очень остро.
Да, на самом деле проблема острая, и острота данной проблемы в том, что большой круг молодежи вовлекается в употребление химических веществ. Это раз. Во-вторых, также острота данной проблемы выходит в том, что мы в основном, не в основном, мы занимаемся совершеннолетними, а зависимыми зачастую становятся еще вплоть до совершеннолетия, то есть молодежь становится 15-16 лет, первые разы пробы употребления наркотиков, да, у нас по несовершеннолетним очень остро стоит проблема, потому что их реабилитационных центров на пальцах общественности по всей России, и не все берутся, потому что противозаконно это, да, вот, и требования достаточно завышенные по
лицензированию, да, таких учреждений.
Да, то есть очень все сложно, и мало кто идет в эту историю. Почему? Потому что несовершеннолетний есть несовершеннолетний, непонятно, что в голове. Вот. Но что касаемо совершеннолетними, то есть уровень и динамика запросов не падает, и люди нуждаются в реабилитационных центрах и реабилитационной структуре. Единственное, необходимо все-таки рассмотреть, наверное, стандарты по оказанию качественной профессиональной реабилитации. И непосредственно когда во времена ФСКН, когда такое ведомство существовало, на площадках ФСКН создавались ассоциации реабилитационных центров. И более-менее было прозрачно. То есть у каждой ассоциации был свой председатель, наблюдательный совет. И более-менее как-то данное поле деятельности...
Государством контролировалось, да.
Да, регулировалось, да. На данный момент это ушло в подразделение МВД. но ассоциаций либо стандартов по-прежнему нету.
И вот это ведь проблема уже уровня федерального законодателя.
Конечно. Так буквально на днях депутат Государственной Думы поднимал этот вопрос, Султан Хамзаев, о том, что эта проблема, она никуда не уходит. И непосредственно на площадке Общественной палаты Российской Федерации эти вопросы поднимались в 2015-2016, вплоть до 2018 года. Я являлся экспертом рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации, и мы выдвигали требования по стандартам, да, то есть предложения свои, какие требования необходимо соблюдать профессиональным реабилитационным центрам, какой штат сотрудников необходимо, чтобы был в реабилитационных центрах. Но это я говорю про реабилитационные центры, которые занимаются социальной адаптацией. Я не говорю про наркологические клиники, потому что там более-менее все регламентировано. Там лицензии, медицина и так далее. Да? А вот именно по социальной адаптации здесь очень много вопросов, которые висят в воздухе, и раз от раза к ним возвращаемся. То есть раз от раза звучат громкие заявления о похищении, удержании и так далее. И это не только в нашем регионе. В том году был ряд посещений в Алтайском крае, в Кургане, в Башкортостане. То есть регионально нет-нет, и идут вот эти громкие резонансные дела. Так вот, чтобы как-то более-менее защитить прежде всего профессиональное сообщество, необходимо рассмотреть и принять во внимание государству стандарты. Пусть это будут стандарты. Если не лицензия, то стандарты деятельности. Чтобы профессиональное сообщество не только как чувствовало какую-то опасность, да, а также на основании документов ощущало себя в безопасности. Угу. Это раз. Вот. Во-вторых, если говорить о какой-то общей динамике, то реабилитационные центры, они так или иначе несут свою позитивную весть, позитивную ноту, да. То есть, если мы с 2008-2009 года начали работу на территории Пензенского края, так на сегодняшний день на группах взаимопомощи анонимных наркоманов достаточно много людей ходят и посещают. На тот момент ведь было две группы, которые посещали по 3-4 человека. На сегодняшний день таких групп уже порядка 10, и посещение 20-30 человек на каждую группу ежедневно.
Ну и даже
это положительная динамика.
Если какая-то часть из этих реабилитантов вернется к нормальной жизни, это уже в путь. Я благодарю вас. Напомню слушателям, Виталий Огорельцев, руководитель реабилитационного центра «Успех нации», был с нами на прямой связи. Виталий, большое спасибо.
Спасибо, Артем. Всего доброго.
До свидания.